Фридрих Ницше. Антихрист. Проклятие христианству. Цифра 44. Евангелие неоценимо как свидетельство уже неудержимой коррупции внутри первых общин. То, что позже Павел с логическим цинизмом раввина довел до конца, было лишь процессом распада, начавшегося со смертью Спасителя. При чтении этих Евангелий нужно быть как можно более осторожным. За каждым словом встречается затруднение. Я признаюсь, и меня поддержат, что именно этим они доставляют психологу первостепенное удовольствие, как противоположность всякой наивной испорченности, как утонченность, как виртуозность психологической испорченности. Евангелия ручаются сами за себя. Библия вообще стоит вне сравнения. Чтобы не потеряться здесь совершенно, прежде всего нужно помнить, что ты среди евреев. Игра в святое, достигшая здесь такой гениальности, какой не достигала она нигде в другом месте, ни в книгах, ни среди людей, жульничество в словах и жестах как искусство, это не есть случайность какой-нибудь единичной одаренности, какой-нибудь исключительной натуры. Это принадлежность расы. В христианстве, как искусстве свято лгать, все иудейство, вся наистрожайшая многовековая иудейская выучка и техника доходит до крайних пределов мастерства. Христианин, этот ультима рацио лжи, есть иудей во второй и даже третьей степени. Основная воля, направляемая только на то, чтобы обращаться с такими понятиями, символами, телодвижениями, которые доказываются из практики жреца, инстинктивное уклонение от всякой другой практики, от перспектив всякого иного рода оценок и полезностей. Это не только традиция, это наследственность. Лишь как наследственное действует оно, как природа. Все человечество, даже лучшие умы лучших времен, исключая одного, который может быть единственный, не человек, позволяли себя обманывать. Евангелие читали как книгу невинности, ни малейшего указания на то, с каким мастерством ведется здесь игра. Конечно, если бы мы видели их, даже хотя бы мимоходом, всех этих удивительных лицемеров и фокусников святых, то с ними было бы покончено. И именно потому, что я не читаю ни одного слова без того, чтобы не видеть жестов, я и покончил с ними. Я не выношу по отношению к ним известного способа смотреть снизу вверх. К счастью, книги для большинства есть только литература. Нельзя позволять вводить себя в заблуждение. «Не судите», — говорят они, но сами посылают в ад все, что стоит у них на пути. Припоручая суд Богу, они судят сами. Прославляя Бога, они прославляют самих себя. Требуя тех добродетелей, которые как раз им свойственны, даже более, которые им необходимы, чтобы вообще не пойти ко дну, они придают себе величественный вид борьбы за добродетель, борьбы за господство добродетели. Мы живем, мы умираем, мы жертвуем собой за благо, истина, свет, Царство Божье. В действительности же они делают то, чего не могут не делать. Сидя в углу, ежась как крот, живя в тени как призрак, они создают себе из этого обязанность. По обязанности жизнь их является смирением. Как смирение, она есть лишнее доказательство благочестия. Ах, этот смиренный, целомудренный, мягкосердный род лжи. За нас должна свидетельствовать сама добродетель. Читайте Евангелие, как книги соблазна при посредстве морали. Эти маленькие люди конфискуют мораль. Они знают, как нужно обращаться с моралью. Люди всего лучше водятся за нос моралью. Реальность заключается в том, что здесь самое сознательное самомнение избранников разыгрывает скромность. Себя, общину, добрых и справедливых раз и навсегда поставили на одну сторону, на сторону истины, а все остальное, мир, на другую. Это был самый роковой род мании величия, какой когда-либо до сих пор существовал на земле. Маленькие выродки, святош и лжецов стали употреблять понятия «бог», «истина», «свет», «дух», «любовь», «мудрость», «жизнь» как синонимы самих себя, чтобы этим отграничить от себя мир. Маленькие евреи в суперлативе, зрелые для любого сумасшедшего дома, перевернули все ценности, сообразно самим себе, как будто христианин был смыслом, солью, мерой, а также последним судом всего остального. Вся дальнейшая судьба предопределилась тем, что в мире уже существовал родственный по расе вид мании величия – иудейский. Коль скоро разверзлась пропасть между иудеем и иудейским христианином, последнему не оставалось никакого иного выбора, как ту же процедуру самоподдержания, которую внушал иудейский инстинкт, обратить против самих иудеев, в то время как иудеи обращали ее до сих пор только против всего неиудейского. Христианин есть тот же еврей, только более свободного исповедания. Цифра 45. Я дам несколько примеров того, что засело в голову этих маленьких людей, что вложили они в уста своему учителю. Это настоящее признание прекрасных душ. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Марк 6:11. Как это по-евангельски. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Марк 9:42. Как это по-евангельски. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Марк 9:47. Не глаз только здесь подразумевается. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Марк 9:1. Хорошо солгал лев. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо... Примечание психолога. Христианская мораль опровергается этим «ибо». Опровергать ее основы – это по-христиански. Марк 8:34. «Не судите, да не судимы будете. Какую меру меряете, такую и вам будут мерить». Матфей 7:1. Какое понятие справедливости о праведном судии? «Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и мытари?» Матфей 5:46. Принцип христианской любви. Она хочет быть в конце концов хорошо оплаченной. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Матфей 6:15. Очень компрометирует вышеназванного отца. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфей 6:33. Все это, то есть пища, одежда, все насущные потребности жизни. Заблуждение, скромно выражаясь. Незадолго перед этим Бог является портным, по крайней мере в известных случаях. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Лука 6:23. «Бесстыдное отродье! Они сравнивают себя уже с пророками. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Первое послание Коринфянам 3:16. Для подобного нет достаточной меры презрения. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Первое послание Коринфянам 6:2. К сожалению, не только речь сумасшедшего. Этот ужасный лжец продолжает. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Первое послание Коринфянам 1:20 и далее. Чтобы понять это место, перворазрядное свидетельство для психологии всякой морали Чиндалы, нужно прочесть первое рассмотрение моей генеалогии морали. Там впервые выведена на свет противоположность аристократической морали и морали Чиндалы, родившейся из ресентимента и бессильной мести. Павел был величайшим из всех апостолов мести. Цифра 46. Что из этого следует? То, что хорошо делают, если надевают перчатки при чтении Нового Завета. Близость такой массы нечистоплотности почти вынуждает к этому. Мы также мало желали бы общения с первыми христианами, как и с польскими евреями. Не потому, чтобы мы имели что-нибудь против них. И те, и другие нехорошо пахнут. Напрасно высматривал я в Новом Завете хотя бы одну симпатичную черту. Там нет ничего, что можно было бы назвать свободным, добрым, откровенным, честным. Человечность не сделала здесь еще и своего первого шага. Не достает инстинктов чистоплотности. В Новом Завете только дурные инстинкты. И даже нет мужества к этим дурным инстинктам. Сплошная трусость, сплошное закрывание глаз и самообман. Всякая книга кажется чистоплотной, если ее читать вслед за Новым Заветом. Так, например, непосредственно после Павла я читал с восхищением того прелестного задорного насмешника Петрония, о котором можно было бы сказать то же, что Доминика Боккаччо написал герцогу Парма о Чезаре Борджа. «Э тутто фесто» – «бессмертно здоровый, бессмертно веселый и удачливый». Эти маленькие ханжи просчитываются как раз в главном. Они нападают, но все то, на что они нападают, тем самым получает отличие. На кого нападает первый христианин, тот не бывает этим замаран. Напротив, есть некоторая честь иметь против себя первых христиан. Читая Новый Завет, отдаешь предпочтение всему, что он третирует, не говоря уже о мудрости мира сего, которую дерзкий враль напрасно пытается посрамить юродливой проповедью. Даже фарисеи и книжники выигрывают от таких противников. Должно же быть в них что-нибудь ценное, если их так неприлично ненавидят. Лицемерие – вот упрек, который смели бросить первые христиане. Достаточно того, что это были привилегированные. Ненависть Чиндалы не нуждается в других основаниях. Первый христианин, я боюсь, что и последний, которого, может быть, я еще переживу, по самым низменным инстинктам есть бунтовщик против всего привилегированного. Он живет, он борется всегда за равные права. Если приглядеться, то он не имеет иного выбора. Если хотят быть в собственном лице избранниками Бога, или храмом Божьим, или судьёю ангелов, то всякий другой принцип выбора, например, принцип правдивости, ума, мужественности и гордости, красоты и свободы сердца, попросту мира, есть уже зло само по себе. Мораль. Каждое слово в устах первого христианина есть ложь. Каждый поступок, совершаемый им, есть инстинктивная ложь. Все его ценности, все его цели вредны. Но кого он ненавидит, что он ненавидит, то имеет ценность. Христианин и христианский священник в особенности есть критерий ценностей. Нужно ли говорить еще, что во всем Новом Завете встречается только единственная фигура, достойная уважения? Пилат. Римский правитель. Он не может принудить себя к тому, чтобы принять всерьез спор иудеев. Одним евреем больше или меньше. Что за важность? благородная насмешка римлянина, перед которым происходит бесстыдное злоупотребление словом «истина», обогатила Новый Завет новым выражением, которое имеет цену, и которое само по себе есть его критика, его отрицание. Что есть истина? Цифра 47. Не то отличает нас от других, что мы не находим Бога ни в истории, ни в природе, ни за природой, но то, что мы, почитаемое за Бога, чувствуем не как божественное, но как жалкое, абсурдное, вредное, не как заблуждение только, но и как преступление перед жизнью. Мы отрицаем Бога, как Бога. Если бы нам доказали этого Бога христиан, мы еще менее сумели бы поверить в Него. По формуле, Бог, созданный Павлом, Бог отрицания. Религия, которая, подобно христианству, не соприкасается с действительностью ни в одном пункте, которая падает тотчас, стоит только действительности предъявить свои права хоть в одном пункте, по справедливости должна быть смертельно враждебна мудрости мира, другими словами, науке. Для нее будут хороши все средства, которыми можно отравить, оклеветать и обесславить дисциплину духа, ясность и строгость в вопросах совести, духовное благородство и свободу. Вера, как императив, есть вето против науки, на практике – ложь во что бы то ни стало. Павел понял, что ложь, что вера была необходима. Церковь позже поняла Павла. Тот Бог, которого изобрел Павел, Бог, который позорит мудрость мира, то есть, собственно, дух великих врагов всякого суеверия, филологию и медицину. Это поистине только смелое решение самого Павла – назвать Богом свою собственную волю. Тора – это сугубо иудейская. Павел хочет позорить мудрость мира. Его враги – это хорошие филологи и врачи Александрийской выучки. Им он объявляет войну. Действительно, филолог и врач не может не быть в то же время и антихристианином. Филолог смотрит позади священных книг. Врач – позади физиологической негодности типичного христианина. Врач говорит «неизлечимый», филолог – шарлатан. Цифра 48. Поняли ли, собственно, знаменитую историю, которая помещена в начале Библии? Историю об адском страхе Бога перед наукой? Ее не поняли. Эта жреческая книга, по преимуществу, начинается, как и следовало ожидать, великим внутренним затруднением жреца. Он имеет только одну великую опасность. Следовательно, Бог имеет только одну великую опасность. Ветхий Бог – Дух всецело, настоящий верховный жрец, истинное совершенство, прогуливается в своем саду. Беда только в том, что он скучает. Против скуки даже и боги борются тщетно. Что же он делает? Он изобретает человека. Человек занимателен. Но что это? И человек также скучает. Безграничное милосердие Божие к тому единственному бедствию, от которого не свободен ни один рай. Бог тотчас же создал еще и других животных. Первый промах Бога. Человек не нашел животных занимательными. Он возгосподствовал над ними. Он не пожелал быть животным. Вследствие этого Бог создал женщину. И действительно, со скукой было покончено. Но с другим еще нет. Женщина была вторым промахом Бога. Женщина по своему существу змея. Это знает всякий жрец. От женщины происходит в мире всякое несчастье. Это также знает всякий жрец. Следовательно, от нее идет и наука. Только через женщину человек научился вкушать от древа познания. Что же случилось? Ветхого Бога охватил адский страх. Сам человек сделался величайшим промахом Бога. Он создал в нем себе соперника. Наука делает равным Богу. Приходит конец жрецам и богам, когда человек начинает познавать науку. Мораль. Наука есть нечто запрещенное само по себе. Она одна запрещена. Наука – это первый грех, зерно всех грехов, первородный грех. Только это одно и есть мораль. Ты не должен познавать. Остальное все вытекает из этого. Адский страх не препятствует Богу быть благоразумным. как защищаться от науки. Это сделалось надолго его главной проблемой. Ответ – прочь человека из рая. Счастье, праздность наводит на мысли. Все мысли – суть скверные мысли. Человек не должен думать. И жрец в себе изобретает нужду, смерть, беременность с ее опасностью для жизни, всякого рода бедствия, старость, тяготу жизни, а прежде всего болезнь. Эти верные средства в борьбе с наукой. Нужда не позволяет человеку думать. И все-таки ужасно. Дело познания воздвигается, возвышаясь до небес, затемняя богов. Что делать? Ветхий бог изобретает войну. Он разъединяет народы. Он делает так, что люди взаимно истребляют друг друга. Жрецам всегда была необходима война. Война наряду с другим. Великая помеха науке. Невероятно. Познание, эмансипация от жреца даже возрастает, несмотря на войну. И вот последнее решение приходит ветхому богу. Человек познал науку. Ничто не помогает. Нужно его утопить. Цифра 49. Я понят. Начало Библии содержит всю психологию жреца. Жрец знает только одну великую опасность – науку, здоровое понятие о причине и действии. Но наука в целом преуспевает только при счастливых обстоятельствах. Нужно иметь избыток времени и духа, чтобы познавать. Следовательно, нужно человека сделать несчастным. Это всегда было логикой жреца. Можно уже угадать, что сообразно этой логике теперь явилось на свет. Грех. Понятие о вине и наказании, весь нравственный миропорядок изобретен против науки, против освобождения человека от жреца. Человек не должен смотреть вне себя, он должен смотреть внутрь себя. Он не должен смотреть на вещи умно и предусмотрительно, как изучающий. Он вообще не должен смотреть, он должен страдать. И он должен так страдать, чтобы ему всегда был необходим жрец. Прочь, врачи! Нужен спаситель. Чтобы разрушить в человеке чувство причинности, изобретаются понятия о вине и наказании, включая учение о милости, искуплении, прощении. Насквозь лживые понятия, без всякой психологической реальности. Все это – покушение на понятие причины и следствия. И покушение не при помощи кулака или ножа, или откровенности в любви и ненависти, но из самых трусливых, самых хитрых, самых низменных инстинктов. Покушение жреца. Покушение паразита. Вампиризм бледных подземных кровопийц. Если естественные следствия перестают быть естественными, но мыслятся, как обусловленные призрачными понятиями суеверия, бог, дух, душа, как моральные следствия, как награда, наказание, намек, средство воспитания, этим уничтожаются необходимые условия познания. Над человечеством совершается величайшее преступление. Грех – это форма саморастления, как уже было сказано, изобретен для того, чтобы сделать невозможной науку, культуру и всякое возвышение и облагораживание человека. Жрец господствует благодаря изобретению греха.